Глава вторая. Приближается буря. Вот, Лёксовый дымный хлеб из Хосимота. После пересдачи на второй день, Сорота сразу повел мастера на кухню к столу. Перед ней он положил пакет из пекарни. Как и днем ранее, Сороте пришлось вести мастера до школы и обратно. И пока девушка проходила тест, он сгонял на рынок и простоял в очереди за дымным хлебом. Он купил его не из-за штрафной игры. Ему самому захотелось это сделать после долгих раздумий, чтобы воспользоваться подарком как приманкой и заставить мастера кое-что пообещать. Та с огромным интересом посмотрела на пакет с дымным хлебом и молча потянулась к нему. Прежде чем ее рука коснулась пакета, Сорота быстрым движением его убрал. Мастера ухватило пустое пространство, недовольно посмотрела на Сороту и вернула взгляд к пакету.
«Ты не отдашь его мне?»
«Разговаривай не с пакетом». Немного хмурясь, мастера наконец посмотрела на парня.
«Ясно. Хочешь поймать ее на хлеб?»
Дзен, устроивший себе на кухне поздний обед из холодного удона, ухмыльнулся, глядя на парочку. На нем была короткая футболка и серые хабэшные штаны. Гуляка даже в общежитии опрятно одевался. Сорота не хотел, чтобы на него пялились другие. Он хотел высказать это Дзину, но не захотел заморачиваться, потому решил забить. «В обмен на дымный хлеб я хочу, чтобы ты кое-что мне пообещала».
«Обещаю».
«Я еще ничего не сказал. Слушай внимательно. На неделе сюда заедет Аяма. В комнату рядом с твоей. Ты ведь знаешь?»
Мастера кивнула.
«Подумай внимательно. По утрам тебя бужу я. Одежду тебе даю я. Уборка и готовка тоже на мне. И не только. Трусы тебе стираю, складываю и выбираю тоже я».
«А ношу я».
«Можешь не добавлять. Как ни глянь, это очень странно. Что подумает Аяма, когда узнает шокирующую правду?
Сороту заклеймят извращенцем и приравняют к мусору. И слухи разлетятся не только по школе, но и по торговой зоне, из-за чего он не сможет появляться там днем. От одной мысли Сорота впадал в депрессию. Но что до мастера, она даже на сотую долю не беспокоилась, так как Сорота.
«А я думаю, что хочу съесть люксовый дымный хлеб».
«Нашла о чем думать».
«Да нет».
«И что нет?»
«Я очень хочу его съесть».
«Сэмпай, что мне делать?»
Сорота признал поражение и попросил о помощи наблюдателя.
«Ты разве не игнорируешь меня?»
Дзин прихлебнул удон и тыкнул в Сороту палочкой с прилипшим к ней луком.
«Я собирался. Приношу извинения. Несколько секунд я был дураком». «Если она тебя в чем-то заподозрит, почему бы просто не сказать, что вы встречаетесь?»
«Какой же я дурак, раз тебя спросил?»
«Да слушай до конца».
Дзин ушел от стола, чтобы вымыть за собой посуду. Ловко ее моя, он продолжил.
«По-твоему, мастера может убираться, стирать и выбирать себе одежду?»
«Ну, это невозможно.
Но пусть попробует. Лучше сразу признай такое невозможным. Смотри на вещи реалистично. Тебе остается только принять мое предложение. Ты ее будешь каждое утро. Раздеваешь и одеваешь ее. Стираешь. Для пары это норма. А Яма все поймет».
Говоря это, Дзин домыл посуду и вернулся к столу.
«А, ясно. Как я ожидал от тебя, сэмпай. Ты гений. Сказал бы я. Ха, неужели подыграл мне? Необычно для тебя, Сорота».
«Сэмпай, ты когда-нибудь носил боксеры, которые тебе выбирала любовница?»
«Я не такой извращенец, как ты. Не называй меня извращенцем».
«Если следовать советам Дзина, Нанами уж точно их не поймет как надо».
«Меня не интересует нижнее белье. Важнее то, что под ним». «Я об этом не спрашивал».
Сорота пожалел, что спросил Дзина. И снова посмотрел на мастера. Как я и говорил, неизвестно когда мастера достала тетрадь. Но сейчас она рисовала. Что удивило еще больше, она изображала бумажный пакет из пекарни Хосимота. Ее пальцы победили желание есть. И набросок получился на редкость реалистичным.
«Сина, я тебя умоляю, Аяма не подходит для Сакураса. Если мы продолжим жить как обычно, она больше не сможет показаться в школе».
«Серьезная проблема».
«Тогда относись к этому как к серьезной проблеме».
«Очень серьезная проблема».
«Никакой разницы».
Безнадежно. Невозможно было просить мастера смотреть на вещи так же, как он. Если не понимаешь, то ничего не поделать.
Но хотя бы умывайся и одевайся сама. Пожалуйста. Начиная с сегодня, мы будем проводить учебное занятие. Поняла? Эй, поняла?
Я пойму, если съем люкс.
Хочешь сократить, говори дымный хлеб. Поскольку Сорота приготовил люксовый дынный хлеб именно для этого, парень передал его мастерам. Затем девушка быстро вытащила хлеб из бумажного пакета и принялась его грызть. «Ну все, поняла?»
«Люкс поняла».
«Ага-ага». Сорота подумал, что лучше дать ей доесть. Потому встал из-за стола и пошел к холодильнику. Зачем-нибудь прохладным. Парень налил немного улуна в чашки для мастера и себя и принес их к столу. Вернувшись, он увидел перед своим стулом ободранный дынный хлеб. Съели только корочку.
«Кто тебя учил так есть?»
«Тебе оставила».
«Тебя мотыйная бака утащит!»
Призрак, похищающий детей, которые выбрасывают еду. Говоря это, Сорота взял ободранный хлеб и запихнул себе в рот. Люксовый дынный хлеб теперь стал обычным хлебом, хотя и остался вкусным.
«Я знаю, что имел в виду Сорота».
«Ха, тогда поведай, что ты поняла».
«Итак».
«Ага».
«Защищать наш секрет».
«Не говори так подозрительно».
«Мы».
«Ага».
«Заставим Нанами исчезнуть».
«Ты точно меня слушала?»
Дзин громко засмеялся.
«Когда это я обсуждал план убийства?»
«Только что».
«Вот и нет».
Затем мастера в незнакомой манере наклонила голову на бок.
«Странная ты. Почему тебе в голову в первую очередь пришло такое?»
«А тебе нет?»
«Конечно нет. Прежде чем беспокоиться за других, позаботься о себе».
«Ты о чем, Сорота?»
«Это мне следует спросить. Ты собираешься кого-то убить, не решив своих проблем? Ну и молодежь пошла. Попробуй больше думать о других».
Полностью игнорируя Сорото, мастера двинулась в собственном вальяжном темпе и медленно отпила улуна из чашки. Сорота ее будто вообще перестал интересовать, когда она съела свой дынный хлеб.
«Говорю тебе, просто скажи, что вы встречаетесь».
Когда Дзин несколько раз высказал свою идею, она уже казалась хорошей. Прежде чем Сорота потерял решимость, он отчаянно попытался взять свою волю в узду.
«Слушай внимательно, Сина. Мы неделю будем тренироваться. Таков план А. Если не сработает, то рассмотрим план Б, сэмпая».
Похоже, девушка ничего не поняла, поскольку молчаливо посмотрела на Сорото.
«Значит, избавиться от нее план С».
«Отклонено!»
В тот момент зазвенел дверной звонок. Когда Дзин просигналил ему глазами, Сорото поднялся. Он хотел собраться с мыслями, потому гость помог бы отвлечься.
«Да кто там?»
Спросил он, открывая дверь, и увидел недовольную Нанами Аяму.
«А? Почему ты так удивлен?»
Из-за того, что он как раз сейчас размышлял о Нанами, он неловко пробурчал, что все в порядке. Но вот его лицо вызывало большие подозрения. «Почему ты здесь?»
«Мои вещи уже прибыли?»
«Что?»
«Я ходила в школу насчет смены общежития».
Вот почему девушка была в школьной униформе.
«Но когда я вернулась, все мои вещи пропали».
«Что? Кто-то использовал магию телепортации?»
«Не шути так».
Нанами холодно посмотрела на него.
«Я угораю, прости».
Представил себе лицо кое-кого и сказал, не подумав. Под кое-кем подразумевался никто иной, как пришелец, обосновавшийся в Сакураса. «Раз Нанами пришла сюда, значит, она подумала то же самое».
«Могу я войти?»
«Конечно». Сорота проводил ее на второй этаж. Он без колебаний дошел до конца коридора, где располагалась комната 203. На двери висела табличка с надписью «Комната Нанамин». Увидев ее, стало бессмысленно думать, куда подевались вещи. Нанами самоотрешенно вздохнула.
«Аяма, ты в порядке?»
«Ага».
«Что-то тут не так, прям мороз по коже».
«Я так удивилась, когда мои вещи исчезли. Потом решила, что лучше всего пойти сюда. Мне только нужно настроиться».
«Ясно. И что будешь делать?» Когда он спросил, глаза Нанами пали на дверную ручку, прося Сорото распахнуть дверь. Сорото приготовился и открыл дверь в комнату 203. Первым делом он увидел большое окно. Подул ветерок, и затрепыхались небесно-голубые шторы. По структуре комната походила на комнату Сороты, но из-за меньшего количества электроники место казалось больше. Имелись только кровать, шкаф, стул и стул. Нанами, должно быть, любила стекляшки, потому что на столе стояло несколько сувениров в форме животных. При внимательном осмотре в них различались тигры. Нанами молча зашла внутрь и проверила все вещи, а потом кивнула Сороте в дверном проходе. Тот попросил прощения за вторжение и прошел в сторону кровати. На ней тихо, мирно спал источник всего зла – Мисаки, обнимая подушку в форме тигра, в компании семи кошек Сороты.
Заметив что-то, белая кошка Хикари подняла голову, посмотрела на Сороту и на Нами и замяукала. Спрыгнула с кровати и потерлась о ноги Нанами. Наверное, хорошо ее помнила. Когда Сорота подобрал Хикари, Нанами была с ним. До его переезда в Сакурасу они часто кормили ее вместе. Как раз тогда Сорота подружился с Нанами. Нанами похлопала Хикари по голове. «Ты подросла». Хикари радостно промявкала. От кошачьего голоса уши Мисаки дернулись. И королева кошек, развалившаяся на постели, издала громкий возглас и проснулась.
«Мяв!»
Она зевнула и потянула руки. Удивленные кошки все разом подскочили. Явно почуяли плохое настроение у Нанами. Потому быстро смылись, оставив отдуваться Сороту. Сорота тоже по возможности хотел бы свалить. Но он не мог, пока не возьмет ситуацию под контроль. А Нанами вся затряслась, глядя на Мисаки.
«Мне нужно переодеться и идти на работу. Не могли бы вы выйти?»
Голос Нанами прозвучал неожиданно спокойно.
«Кахай-кун и Камигуса-сэмпай. А? Что такое? Мы обе девушки. Давай дружить. Отказываюсь. Даже у странного поведения есть пределы. А перевозить чужое имущество вообще выпадает из понятия нормы».
Излила Нанами безжалостные слова. «Ага, Яма, скажи ей». Главной жертвой сейчас выступала Нанами. Но и Сороте изрядно досталось. Он теперь не мог провернуть плана, потому что времени на тренировку мастера не осталось. Ему придется как можно быстрее придумать новый план.
«В жизни нужны сюрпризы. Если не будешь удивляться, засохнешь. Нет сюрпризов, нет жизни. Всему есть предел. Правда-правда? Невероятно весело, да? Я думала об этом с тех пор, как услышала о твоем переезде. Довольно сложно было припахать Саймонаку Мувинг Центр. Они что-то там непонятное несли про то, что не могут перевести такие вещи. И я 3 часа втирала им по телефону, прося спасти человеческую жизнь. Но раз Нанами так обрадовалась, я добилась успеха».
Мисаки, сверкая глазами, даже не думала раскаиваться. Сорота ничего не заметил, потому что рано ушел из дома, провожая мастера в школу. Если бы он только остался в Сакурасо, и мастера не надо было идти на пересдачу, хотя даже если бы он не ушел, вряд ли бы ему оказалось под силу тягаться с Мисаки.
«Как жаль. Пора переходить к плану Б».
Парень оглянулся и увидел голову Дзина в дверном проеме. Тот глядел на Сороту и мило улыбался. По одному его виду стало ясно, что Дзин знал о перевозе вещей. За ним парень заметил мастера.
«А Нитака-сэмпай и Сина?»
Нанами обернулась ко всем и поклонилась.
«Я Нанами Аяма, второкурсница основного направления. Вообще, я планировала переезд на 1 августа, но, похоже, буду жить здесь уже теперь. Позаботьтесь обо мне, пожалуйста».
«Я хотела как можно быстрее жить с Нанами», —
первой ответила Мисаки.
«Но мы должны поладить», —
подхватил Дзин. А мастера просто кивнула. «Давай поладим». Сорота остался последним.
«Но что за план Б?»
Когда Нанами, отличавшаяся острым слухом, спросила Дзина, Сорота замигал ему, прося не сболтнуть лишнего.
«Спрашивай о всех деталях Сорото».
Выдал он худший ответ. Он попросту веселился, глядя на беду других. Сорота сделал вид, что не замечает колкого взгляда Нанами.
«Хм, да какая разница в принципе. Ладно, мне нужно на подработку. Не могли бы вы все выйти? И еще, 2-й этаж закрыт для парней», —
резко ответила Нанами.
«Не знаю, как у вас было раньше, но раз я переехала сюда, следуйте правилам».
Когда Нанами посмотрела на всех ободряющим взглядом, Дзин покорно поднял обе руки. Теперь стало совершенно невозможно следить за мастера. Что же ему делать? Пока все от нее отвлеклись, Мисаки прокралась к шкафу и с большой помпой завопила. Она держала в руках белую одежду.
«Смотри-ка, Хайкон, Нанами носит такие сексуальные вещички!»
То, что Мисаки подсунула ему под нос, оказалось белыми трусиками с кружевами. Они были настолько тонкими, что просвечивали насквозь. Настолько хорошо, что парень видел сквозь них лицо Мисаки.
«Мисаки-сэмпай, ты довольно храбрая!»
То, как она запросто могла залезть в чужой шкаф или тумбу, просто вызывало шок.
«А? Это не... как же?»
Нанами не могла понять, что происходит, и удивленно моргала.
«У манерных и прилежных людей всегда есть скрытая сторона», —
коротко проанализировал Дзин.
«Пожалуйста, отдай».
Нанами отошла от шока и быстро вырвала трусики у Мисаки. Она засунула их обратно в шкаф и поглядела прямо на Сороту.
«И их мне в шутку друзья подарили на день рождения. Не я их покупала. И я никогда их не носила».
«Покажешь мне потом, когда наденешь в первый раз?» Невозмутимо пошутил Дзин. Лицо Нанами стремительно запылало.
«Я никогда их не надену. Ты ведь знаешь, Канда?»
«Я еще ничего не сказал».
«Ага, точно. Сорота уже привык на них смотреть». «Что? Сэмпай, не говори лишнего». «Но ты все равно скоро попадешься».
Но она меня относилась к тем людям, которые пропустят такое мимо ушей. Разумеется, и Сорота заметил небольшую перемену на ее лице. Он уже стал морально готовиться. Но вперед Нанами заговорила Мисаки.
«Эй, ребята, тут еще больше!»
Опять белые трусики. Такие, у которых нужно с двух сторон подвязывать веревочки.
«А эти мне больше нравятся. Их проще снимать».
Дзин демонстративно высказал свое мнение.
«Сэмпай, если бы ты оказался в западной РПГ, тебя бы застрелили на месте».
Сорота сочувствовал Нанами.
«Пожалуйста, не лезь в мои вещи. И их тоже мне выбрали друзья. Не я их сама выбирала».
Словно вырывая добычу, Нанами резко выхватила свои трусики.
«Почему? Почему вы такие?»
«Ну-ну, Мисаки-сэмпай, Дзин-сэмпай, почему бы вам не выйти?»
«Такими темпами у Аямы крыша поедет».
Пробормотал себе под нос Дзин, выходя из комнаты. Майсера молча последовала примеру.
«Ты тоже, Канда?»
«А? Ко мне относятся точно так же?»
«Ты животное!»
Пробурчала Нанами. «Не говори сама с собой». Затем Нанами сделала глубокий вдох.
«Животное! Я не в том смысле, чтобы ты сказала это, ясно?» «А, правда? А что тогда ты от меня хочешь? Короче, оставь меня одну».
Мисаки из комнаты потащил Дзин, вернувшийся за ней.
«Ты тоже уматывай!»
«Аяма!»
«Что?»
«Ты жалеешь?»
«Да, но сейчас ни к чему о таком говорить. Я ведь сама виновата, что не заплатила за общагу. Не время привередничать».
Очень походила на нее.
«Еще это может стать для меня отличной возможностью», —
вяло сказала Нанами и глянула на Сороту. «Ага, не уверен, о чем ты, но постарайся».
«Ого! Не хочу такое слышать от тебя, но я знаю, если не постараюсь, ничего не получится».
Нанами устало втянула голову в плечи. Ее глаза смотрели в сторону дверного проема. «Куда уже ушла Масера?
Я лишь хочу тебя предупредить». «О чем?»
«Мисаки-сэмпай вовсе не со зла. Она действительно рада тебя видеть здесь. Пожалуйста, помни это».
«Ты тоже мне рад?»
«Конечно. Лучше бы она переехала, когда он бы обучил Масера. Но делать нечего. Я долго ждал. Можно даже сказать, всю жизнь».
«Меня? Что это значит?»
«Ты должна знать без моих слов».
«Если не скажешь, я не узнаю про них».
Нанами с надеждой посмотрела на Сороту. Потому Сорота не мог отступить. Он решил высказать все по-честному.
«Я всегда считал тебя хорошим человеком». «Правда?»
«Ага. Я очень хотел, чтобы ты переехала в Сакураса и всех тут построила». Лицо Нанами застыло, и девушка яростно затряслась, опустив голову. Но Сорота не придал этому значения.
«Надеюсь, на тебя упадет метеорит», —
тихо сказала Нанами.
«Что?» «Неважно, вали уже».
Получив удар подушкой в форме тигра, Сорота поспешно выбежал из комнаты. Майсера, Дзин и Мисаки остались в коридоре. «Нас возненавидели в первый же день. Раз она уходит на подработку, устроим приветственную вечеринку потом?»
«О, я хотела скорее подружиться с Нанамин. И чья тут вина, по-твоему?» «Кохай-кун виноват».
«Соглашусь».
«Я тоже».
Майсера не промедлила со всеми согласиться.
«Сина, даже ты!» «Канда, не шуми так перед комнатой!»
Когда прогремел голос Нанами, на лицах Дзина и Мисаки появилось победоносное выражение, а Майсера глянула на парня с жалостью. «Я сделал что-то не так?»
«Думаю, ты не догоняешь».
К сожалению, Сорота не понял слова Дзина.
«Сорота, всегда есть план С». «Отклонено!»
Так или иначе, проблем навалилось изрядно. Как бы ему объяснить Нанами про Мастера? Лишь данная мысль крутилась в голове Сороты, когда он открыл утром глаза. Даже сейчас, убирая ванную, он по максимуму напрягал мозг, пытаясь найти решение. Вообще, на нынешней неделе очередь чистить ванную дошла до мастера, но если он попросит ее, она наделает дел. Парню все равно придется за ней убирать, потому он решил сделать все сам. Душевой лейкой он смыл пену от чистящих средств. Нанами вчера довольно неожиданно заехала и вернулась с подработки где-то после 10, потому вряд ли заметила что-то необычное в Сакураса. Но вот сегодня или завтра может и заметить. Сороте нужно было что-то предпринять. Дзин предложил им объявить себя парой, чтобы Нанами не обращала внимания. Но учитывая его 16 лет одинокой жизни, Сороту быстро раскусят. Что вообще ему следует сказать Нанами? «Я и мастера встречаемся. Не беспокой нас». «Стойте, стойте, я не настолько сух. И вообще, такое не про меня. В общем, я встречаюсь с мастера, представляешь?» Он словно говорил со знакомым. «Причина моего визита в том, что я хочу получить разрешение встречаться с мастера». Такое чувство, будто он разговаривал с матерью. Очевидно, все варианты неприемлемы. Даже если они наврут ей, им придется каждый день подыгрывать, лишь бы обдурить Нанами. Уж лучше сразу в ад. Если она попросит их поцеловаться в качестве доказательства, всему придет конец. Вымыв всю пену, Сорота выключил душ и взял у ног черепаховую кошку Кодому. Кодома недовольно промявкала, когда ее неожиданно подняли в воздух. «Как думаешь, что мне делать?»
«Наверное, она не знает ответ».
Когда парень обернулся на голос, он увидел Нанами, жалобно на него смотрящую. Она опрятно оделась в белую блузку и хлопковые штаны. Хотя Мисаки и Масера тоже были девушками, первая в общежитии носила что попало, а вторая пижаму. Когда он отпустил Кодому, та вылетела из ванной.
«Что делаешь, Канда?»
«А на что похоже?»
«Беспокоишься о своей жизни, пока моешь ванную?»
«Именно».
«Но, согласно графику на холодильнике, сегодня очередь Сина».
«Ага, именно».
«Где Сина?»
Видя нерешительность Сороты, Нанами невозмутимо продолжила.
«Наверное, спит».
«Черт!» Нанами повернула направо и бесстрашно пошла на второй этаж.
«Эй, стой, Аяма!»
Сорота пошел за ней. Если подняться на второй этаж, первой в глаза бросалась комната Мисаки под номером 201. Комната мастера 202 размещалась посередине. Нанами в нее постучалась.
«Сина, Аяма, все нормально. Ты должен следовать правилам».
Услышав очевидную вещь, он почувствовал себя злоумышленником.
«Нет, все, правда в порядке». «Ха, так ты пытаешься прикрыть Сину?» «Я не прикрываю ее. Но лучше не заглядывать в ее комнату. Говорю, ради твоего же блага. Там другой мир. Помяни мое слово». «Видишь, ты прикрываешь ее». «Говорю же, нет.
Просто сквозь дверь ее не разбудишь».
«И как же ты ее будешь?»
На чистом рефлексе Сорота глянул на дверную ручку. Нанами наверняка поняла намек, но не смогла скрыть удивление.
«Но ключ», —
сказала Нанами и прокрутила ручку. И когда дверь отворилась, глаза девушки широко распахнулись.
«Не могу поверить. Тут столько мужиков шастает, а она не запирается».
А по ту сторону двери разворачивалась еще более невероятная картина. Нанами, которая нырнула в странный и непривычный мир, застыла на месте с отвисшей челюстью. Как обычно, комната мастера была захламлена одеждой, нижним бельем, книгами, мангой, черновиками и манускриптами, из-за которых ступить было некуда.
«Что все это такое?»
«Я сказал то же самое в апреле». Нанами осторожно прошла до кровати, но не заметив там мастера, она озадаченно оглянулась на Сороту. «А под столом?» Нанами подозрительно заглянула под стол.
«О боже!»
«Думаю, ты не знала, но Сина как будто из другого мира».
«Она поэтому заселилась в Сакураса?»
Сорота воодушевленно закивал.
«Сина, проснись!»
Нанами присела на корточки и потрясла мастера за плечи. Та поежилась и проснулась. Сорота на всякий случай посмотрел в сторону и приготовился. Но сегодня ему ничто не угрожало. Ее целиком покрывала пижама.
«Доброе утро, Сина».
В полусонном состоянии мастера потянулась к телу Нанами и принялась его ощупывать.
«Что?» «Сорота, ты стал мягким?»
«Сорота, вон там!»
Затем Соня прошла в направлении, куда указала Нанами, и нашла Сороту. Теперь она потянулась к нему и в той же манере проверила его пальцами.
«Что ты делаешь?»
«Настоящий. Это Сорота.
Проверяй глазами».
«Я сонная. Не хочу открывать их».
Судя по ее состоянию, она пошла спать на рассвете. Ты работала над черновиками?
Дебютный манускрипт. Последние правки перед показом.
Энергично ответив, Майсера заползла обратно под стол. Совсем скоро послышалось ее размеренное посапывание. Нанами, смотревшая на сцену от начала и до конца, буквально обвила голову руками.
«Прости, дай мне время все осмыслить».
«Я тебе говорю как непосредственный свидетель. Чем сильнее ты будешь пытаться понять ее, тем меньше поймешь». Спецатака Майсера наносила психике обычного человека критический урон. В случае Нанами она нанесла даже больше урона, чем Сороте.
«Пожалуй. Ага, лучше мне сдаться. Но все же, Сина, просыпайся!»
Непреклонная Нанами снова напала на Майсера. Лучше бы она сдалась. Но даже если он скажет ей, она не остановится. И снова Майсера выползла из-под стола. Обмотанная одеждой и нижним бельем, она села на пол и посмотрела на Нанами.
«Сина, переодевайся!» «Ты слишком беззащитна перед парнем. И тут бардак. Тебе нужно прибраться. Канда, не глазей по сторонам и убирайся вон. Второй этаж закрыт для парней».
Резко отдала распоряжение Нанами. Сорота и Майсера не знали, как реагировать.
«А, ну правда. Посмотри. Нижнее белье по всей комнате. Храни его там, где никто не увидит». «Почему?» «В смысле почему? Это ведь стыдно, когда его видят».
«Когда я не ношу его, не стыдно». Сказала Майсера и взяла пару трусов.
«Это просто кусок ткани». «Но все же!»
Раздраженно прокричала Нанами, не понимая ход мысли Майсера.
«Если парни увидят их, то навоображают невесть что. В том числе и про меня».
Нанами бурчала себе под нос.
«Нанами стыдно?» «Конечно!» «Почему?» «В смысле почему?» «Потому что...»
Лицо Нанами от негодования воспылало. Она не смогла ответить нормально и тут же переключилась на Сорото.
«Почему ты еще здесь?»
«Несправедливо с твоей стороны на меня злиться».
«Сорото со мной согласен?» «Не втягивай меня».
Нанами уколола его взглядом и спросила, пуская огонь из глаз. «Если он ответит неправильно, его окатит волна жестокой критики».
«Я согласен с Аямой. Лучше бы тебе прибраться в комнате. Не только белье, но и вообще все». «Лжец, ты постоянно забавлялся с моими трусами».
«Да кто тут забавлялся?»
Нанами посмотрела на него, словно робот с низким запасом топлива. Ее холодные глаза будто приглашали его в загробный мир.
«Канда, что она говорит? Потрудись объяснить».
Нанами размеренными шагами подошла к нему и схватила за воротник.
«Стой, разве не странно? Мы говорили про Сину. Быстро отвечай!»
«Да».
Испугавшись Нанами, Сорота в течение последнего часа медленно объяснил ей все, что происходило с Апреля. Когда Сорота наконец закончил, Нанами устало пробубнила.
«Просто невозможно поверить. Как снег на голову».
И она поглядела на Майсера под столом так, словно рассматривала причудливое существо. Слишком грубо с ее стороны. Но Сорота не имел права критиковать ее. Он и сам множество раз ругал Майсера без конца и края. В школе она прославилась как молодая и загадочная художница. Но никто не знал настоящего Майсера. Все видели ее издалека. И никто не пытался заговорить или подружиться с ней. Жизнь в Сакураса выступила еще одной причиной, почему с ней никто не разговаривал. Поскольку они ничего о ней не знали, на первый план вышли положительные ее стороны. То, какая она милая и талантливая. Каждый раз, когда она завершала работу на занятиях по искусству, народ собирался вокруг выставленной картины и говорил:
«Сина – настоящая находка. Такая хрупкая и талантливая. Ты типа хочешь ее защитить? Кажется, я тебя понял. Парни такие тупые, но все же здорово, что она не хвастается своим талантом».
«Знаю. Как бы сказать, она типа замкнутая и утонченная. В наши дни таких вовек не сыскать».
Отношение людей к Майсера сводилось к данным фразам. Сорота не знал почему, но что бы Майсера ни делала, люди всюду видели в ней талант. Стоило ей тупо уставиться в окно, как ее называли красивой или глубокомысленной. Хотя на деле она могла думать об Аум Кухене, глядя на дрейфующие облака. Пока шел первый семестр, стоило кому-то пустить слух о Майсера, как Сорота погружался в отчаяние. Его переполнял страх, что когда-нибудь раскроется правда о ее истинном «я». Проходя обучение с малых лет в Англии, Майсера лишилась шанса жить обычной жизнью.
потому ей очень не хватало здравого смысла. Она до сих пор не запомнила дорогу от Сакураса до школы, и он даже не мог поручить ей со спокойной душой работу по дому. Она очень капризничала в продуктах. Она даже близко к рту не подносила еду, которая ей не нравится, и без зазрения совести перекладывала ее в чужую тарелку. Девушка не просто не умела варить рис или стирать одежду, она не умела переодеваться и выбирать себе трусы. Кому-то другому приходилось отвечать за подбор одежды для нее и выполнять прочие мирские задачи. Вот так вот характеризовалась Масера. Она вообще не училась, потому под конец семестра получила большой жирный ноль по всем предметам. Не забыв никакой детали, Сорота все выложил на Нами.
Сина и Мисаки-сэмпай – два стержня, которые задают стандарты Сакураса.
К тому же Масера уже добилась успехов как художник, но все бросила и переехала в Японию, чтобы стать мангакой, и великолепно дебютировала. С озадаченным выражением лица Нанами нагнулась и подобрала раскиданные по полу черновики.
«Но она действительно хорошо рисует».
«Говорю, я просто сказал как есть». Нанами отвела взгляд от черновиков.
«Судя по разрухе вокруг, очень даже правдоподобно».
«Правда».
«Благодаря этому разрешилась одна загадка».
«Загадка?»
«График на холодильнике».
«А, ты про него». «Любому покажется странным».
«Обязанности по мастера – это присматривать за мастера».
«Но с ней нужно чуть ли не нянчиться. Ведь Сина – безнадежная звезда».
«Ну, теперь я понимаю твою ситуацию».
Сорота облегченно вздохнул. Отпала нужда беспокоиться за план Б и С. Хотя парень и изначально не принимал на вооружение план С.
«Но я не признаю это».
«Что?»
«Подумай, нельзя Канди заходить на второй этаж, куда вход парням запрещен. А Сина должна делать все сама. Даже если кто-то что-то для нее делает, парень не должен убирать за нее комнату и стирать одежду».
«Но больше никто не поможет. Единственные девушки тут – ленивая училка и инопланетянка».
«Ты никого не забыл?»
«Ну что? Да ладно.
Отныне я беру на себя обязанности помастера».
«Воздержусь от грубостей, но сдавайся. У тебя завал на подработке и в академии, так? И присмотр за мастера не то, что может делать обычный человек. Это в 300 раз труднее, чем думаешь». Он указал на мастера под столом.
«Я все распланировала, так что все нормально.
Бесполезно.
Лучше такое делать мне, ведь мы одного пола».
«Вернись на землю».
«Такое я должна говорить. Или что, есть какая-то особая причина, почему ты должен быть синеродителем?»
«Нет, ничего. Но на самом деле причина имелась, но парень не мог ее толково выразить, потому что сам Сорота не понимал, что чувствует. Он знал лишь одно – отказываться от обязанностей ему не хотелось».
«Если нет причин, тогда решено.
Знаешь, будет жестко».
«Можешь не повторять. Справлюсь».
Нанами вообще не колебалась. И лишь глядя на ее лицо, парень знал, сейчас она мнение точно не переменит. Но Сорота попытался сражаться чуть дольше. «Но мы не можем сейчас подмениться. Чтобы изменить график, нужно провести собрание Сакураса. Таковы правила».
«Раз такие правила, ничего не поделаешь».
«Ага, точно». Сорота даже не успел перевести дух, потому что Нанами заявила.
«Тогда проведем собрание сегодня вечером, когда я закончу с академией и подработкой. Будет чуть позже 10, так что начнем в 11, хоть и поздновато».
«Да, я понимаю», – невольно ответил Сорота.
«Если понимаешь, то выметайся. Это комната девушки».
Он не нашелся с ответом и покинул комнату. Нанами последовала за ним и начала причитать, что пора в академию. Закончив свои дела, она выбежала наружу. Когда он помахал на прощание Нанами, Тихира позади него сказала:
«Ты полный придурок, который никогда ничего не планирует».
Она прислонилась к стене, сложив руки на груди, и недовольно посмотрела на Сорото. «Я не против, если обоснуете».
«Если будешь пугать трудностями, девушка вроде Аямы тут же воодушевится. Учись разговаривать с женщинами».
Говорила Тихира заковыристо, но в ее словах определенно имелся смысл. «Вы все слышали?»
«Без особого умысла».
Парень не знал, чего ждать от собрания Сакураса, но он вовсе не ждал его с нетерпением, что подтвердил его неосознанный вздох. Тем вечером Нанами созвала собрание Сакураса по поводу передачи обязанностей по мастера. С таким лицом, будто происходит что-то веселое, Дзин отдал голос за Нанами, и Мисаки поддержала его. Тихира и Рюноски, которые хотели закончить собрание как можно раньше, отдали голоса ей же. Так что Сорота передал обязанности помастера Нанами. Тогда же переписали график, включив ее туда. 24 июля. В журнале собрания Сакураса записали следующее.
Ответственный за обязанности помастера изменился. Согласно большинству голосов, они переходят от Сороты Канды к Нанами Аяме. Вот так нужно вести журнал. Секретарь Нанами Аяма. Жги, Нанамин, я тебя поддержу.
Добавлено Мисаки Камигусой. На следующий день Нанами взяла обязанности помастера на себя, и утро началось по ее строгому режиму. Нанами подчеркивала важность четкого распорядка дня, потому разбудила мастера ровно в 7 часов и быстро начала учить ее стирке. Но мастера не относилась к тем, кто учится быстро. Хотя Нанами множество раз объяснила ей и пошагово показала, мастера была совершенно не заинтересована. На вопрос, понятно ли, она ответит «да», но если попросить ее попробовать, она засунет всю цветную одежду и нижнее белье одной кипой в машину и нажмет кнопку.
«Почему ты не научишься пользоваться стиралкой?» «Сложно. Раз ты умеешь пользоваться компьютером, то и такое запомнишь. Он мне нужен для рисовки манги. Рита научила».
Сорота, пришедший их проведать, принялся объяснять, что Рита – соседка по комнате из Англии.
«Запоминай, как пользоваться стиральной машиной».
Мастера отчужденно посмотрела куда-то в сторону.
«Хотя бы отвечай».
В итоге Нанами стирать пришлось и за себя, и за мастера. Когда с этим покончили, они вдвоем вышли мыть ванную. Сорота молился, чтобы не произошло ничего плохого, пока завтракал на кухне. И вдруг донесся крик Нанами. Когда он примчался в ванную, шлонг разбрызгивал воду во все стороны, и Нанами промокла до нитки. Тот, кто оставил кран открытым, уже смылся в раздевалку, и только лишь Нанами оказалась в неловком положении.
«Если открываешь кран, закрывай его потом!»
«Нанами, ты можешь простудиться!»
«Это ты виноват! Не уходи от ответа!»
Голос Нанами звучал угрожающе. Прежде чем она выбежала, Сорота обернул плечи Нанами банным полотенцем. Из-за воды блузка прилипла к телу и совсем просвечивала. И парень прям не знал, куда смотреть. Когда Нанами, закутавшаяся в полотенце, посмотрела на Сороту стыдливо яростным взглядом, словно говоря «ты видел, да?», он отвернулся, типа «ничего не знает». Так прошел первый день полной тревоги. Но через 2-3 дня Сорота сравнил успехи Нанами с его собственными за последний месяц. Он прикинул, что если оставить мастера на нее, все будет в порядке. Картина того, как мастера разговаривает с кем-то своего возраста, воодушевляла. А то, как Нанами отчитывала ее во время стирки, почти грела душу.
«Кохой-кун, ты так отвратительно ухмыляешься! Он похож на деда, который любуется на внука во дворе. Не слишком ли рано стареть?»
Хотя Мисаки и Дзин и говорили такое. Случалось, мастера терялась во время похода за покупками, или смело вывешивала во дворе нижнее белье Нанами, а временами вопли Нанами сотрясали все общежитие. Спустя неделю Сорота отвык от старых обязанностей, хотя немного скучал по ним. Но даже когда он прекратил помогать мастера, она продолжила 2-3 раза в день приходить к нему за помощью.
«Сорота, сложи для меня одежду».
И за ней быстро следовала Нанами.
«Сина, ты должна сама делать свои дела!»
Сорота сказал, что хочет это сделать.
«Никогда не говорил! Не балуй Сину, Канда! А мне с чего выговор?»
Сорота нагнулся и аккуратно подобрал одежду, выпавшую из рук мастера. К несчастью для него, там оказались трусы. Завопив во все горло, Нанами вырвала белье из рук Сороты. Похоже, в куче завалялась и ее бельишко. Пылая ярко-красным, Нанами обозвала Сороту дураком, извращенцем и почти всеми ругательствами, которые пришли ей на ум, и вылетела из комнаты. Она так и кричала за дверью, пока не вернулась и быстро не утащила за собой мастера. Прошлой ночью, когда перевалила за 10, мастера после душа зашла в комнату Сороты, который обдумывал свой план.
«Сорота, вытри мне волосы».
Прямо в тот момент их застукала Нанами, идущая с работы.
«Ты не должна просить о таком мальчика. Иканда, не делай все, что тебя просят девочки».
«Но я и не делаю».
«Тогда сделай ты, Нанами».
та мгновенно схватила фен в форме шаттла.
«Ладно».
Нанами с усталым лицом и Масера отправились обратно в ванную. Сегодня Масера пришла к нему днем, держа в руках книгу.
«Сорота, сделай для меня домашку».
«Сама делай».
«Я ее не понимаю».
Послышался громкий шум. К ним неслась Нанами. По-быстрому оценив ситуацию, она вздохнула и сдалась.
«Ладно, я буду выделять тебе каждый день немного времени, чтобы помогать с учебой».
«Подумай снова, Аяма. Сина полная тупица».
«Да нет».
«Молчи уже».
«Сина, отныне мы будем вместе заниматься. Хочешь присоединиться, Канда?»
«А чё? Ну, пошли что ли?»
«Что?»
«Ты сама предложила. Почему удивляешься?»
«Я просто пошутила».
«В общем-то разумно. Обычно Сорота сразу бы отказался. Но сейчас он хотел улучшить свои школьные баллы. И как человек, помогавший Майсера на пересдаче, он не мог себе позволить просто взять и свалить ответственность на Нанами».
«Сорота, постарайся».
«Постараться нужно тебе». И Масера часто наведывалась к нему за помощью. Но поскольку Нанами с ее взрывной энергией каждый раз им мешала, Сороте толком не удавалось помочь. Исключая учебное занятие по утрам, Сорота и Масера медленно отдалялись друг от друга. И как результат, он мог делать все, что хотел. Благодаря этому у него появилось удивительно много свободного времени. Так что его план учиться программированию и подготавливать проект на конкурс проходил гладко. Он делал то, что говорил ему Рюноске, читая примеры из учебников и успешно создавая программы, типа калькулятора. Когда он увидел, как скомпилированная программа заработала, ему показалось, что он стал лучше понимать суть программирования.
«Вначале даже собака или корова смогут понять. Настоящее испытание – доводка».
Что-то такое сказал Рюноске Сороте. И хотя Сорота не понял, довольствуясь недавним достижением, он сомневался, что его ждет что-то серьезное. Для игрового проекта он подобрал самое подходящее, по его мнению, идеи, которые он накидал за летние каникулы, и начал сортировать свои записи. Поскольку правила «давайте сделаем игру» не требовали от проекта какой-то конкретной формы, парень решил сперва поработать над контентом. Даже сегодня, 1 августа, Сорота работал над проектом игры. Солнечный свет проникал сквозь окно. Уже наступило утро. Прищурившись от яркого утреннего солнца, Сорота проверил план в последний раз. Вроде бы записал все, что требовалось. Он чувствовал это по содержимому. Как только закончил, парень встал в позу бонзай. А сидел он в одном положении довольно долго. Потому от плеч и шеи послышался хруст. Приняв желанную позу, он застыл и прямо в ней повалился на кровать. Только бы не заснуть, если вдруг глаза сомкнутся. Но от изрядного волнения накатила бодрость. А из-за нехватки энергии мозг казался опустошенным. Сорота планировал поспать после окончания работы. Но на тот момент это представлялось невозможным. Усевшись обратно перед компьютером, Сорота глянул на окно чата. Человек, с которым он хотел поговорить, находился в сети.
«Акасака, не спишь?»
«Я буду активен следующие 2,5 часа».
«А если есть время, можешь посмотреть мой план проекта и дать комментарий?»
«Конечно».
Орудуя мышкой и клавиатурой, он отправил Рюноске имейл.
«Получил. Погоди немного».
«Конечно».
Не теряя времени, Сорота еще раз прочитал план. Головоломка на тему японских железнодорожных путей. Цель игры заключалась в том, чтобы поймать поезд в установленное время, заплатив установленную плату, и достичь определенной станции. А раз поезд проходил через станцию каждые 2-3 секунды, от игрока требовался хороший контроль. Ключевой особенностью игры являлось прохождение каждого уровня, переключаясь между железнодорожными линиями и сводя к минимуму расходы на проезд. Он слишком уверился в своем плане, потому что составил план игры впервые. Но он верил в успех, потому что эта игра ему самому показалась интересной.
«Я закончил. Достаточно неплохо. В зависимости от личных предпочтений, люди могут по-разному принять твою идею. Потому я лишь могу назвать задумку интересной. Если честно, это не тот материал, с которым захочется работать. Если отправишь его на «давай сделаем игру», тебя отсеют в самом начале».
«Знаешь, а ты умеешь наговорить жести.
Хочешь услышать что-нибудь приятное, ко мне не обращайся».
Отрицательный отзыв о проекте игры сотряс его душу. Некрасиво будет проигнорировать совет, так что единственным способом унять боль было попросту шагнуть дальше. парень выучил это, пока глядел на мастера, работающего над мангой. Он не мог принять неправильное решение, когда уже знал ответ.
«И где плохо?»
Набрал он на клавиатуре, отчего-то нервничая.
«Тебе нужно сократить план до 3 позиций. Концепция и бенефит. А также кратко описать каждую. Понял?»
Парень знал значение первых 2 слов по произношению. Они часто мелькали в игровых журналах. Но он никогда не слышал про 3-е.
«Объясни поподробнее, сенсей».
«Тогда начну с концепта».
Манера речи изменилась на горничную. «Должно быть, Рюноски внедрил программу автоответчики в чат.
Я в твоих руках». «Концепт вовсе не двоюродный брат контрацепта».
«Я знаю». «Просто пошутила. Давай вернемся к делу. Концепт затрагивает вопрос, насколько интересна игра. Если игра про волосатого полководца из романа «Троецарствие», разрубающего толпы врагов, тогда концепт можно выразить словами «Китасен».
«Китасен. Сила 1000».
Оно подразумевает, что игра предлагает весело рубить 1000 противников, а не рассказывает про волосы военачальника. Это лишь пример. Иногда вместе хорошо работает несколько концептов. В прошлом выходили большие хиты, в которых уживались 2 концепта – «Прятки» и «Охота».
Ясно, теперь понимаю.
Следующий концепт – «Ца» – указывает на возраст или пол целевой аудитории. В нашем случае достаточно сказать «учащиеся средней и старшей школы мужского пола», но в особых случаях игре больше подойдут варианты «Определенное поколение» или «Атаку» или «Читатели Ранобы». Так что пользуйся соответствующими терминами.
По сути, ты говоришь, нужно решать на основе покупателей.
Да, и именно к нему в наши дни особенно присматривается комитет. Если в буквальном смысле, слово также может означать удобство для разработчиков. Но нельзя думать в таком ключе при составлении плана. Речь идет о влиянии на игроков. Будь то эмоциональное погружение, получение знаний, удовлетворение желания вырасти питомца, встреча с девушкой или улучшение обмена веществ. Как видишь, существует множество областей, которые игра способна удовлетворить. Если тебе известна область, интересующая игроков, то тебе лишь нужно создать игру, отвечающую их запросам, и продать ее. Другими словами, нужно понять вещи, которые хотят покупатели. Ты все понял? Если нет, то Сорота сама хуже мусора. Если скажешь, что не понял, я выброшу тебя в мусорную корзину. Это очень простая лекция горничной.
Парень сделал вид, что не заметил последние слова горничной. Иногда ее окутывало темное сияние. Должно быть, сказалась личность создателя.
Ты все понял?
Благодаря тебе я понял.
Имея концепцию и бенефит, ты показываешь свое понимание будущей игры, которая ориентирована на определенную группу людей и которая удовлетворит обе стороны. Если ты не до конца понимаешь свой проект игры, то ты не сможешь выпустить хорошую игру. Напротив, понимание 3 позиций подразумевает, что ты объективно проанализировал проект и доработал его. Я слышала, давайте сделаем игру, повысили стандарты качества. Ты сможешь удачно стартануть только тогда, когда держишь под полным контролем все 3 пункта. В конце концов, они тебе пригодятся, если твой документ примут и пригласят тебя на показ.
Как и ожидалось от Рюноски, который работал в околоигровой индустрии. Его слова звучали убедительно и имели вес.
Думаю, я недооценил его.
Слишком сильно недооценил. Можешь отправить заявку чисто ради эксперимента. Но если ты настроен серьезно, не думай о себе как о старшекласснике. Те, кто проверяют твой проект, являются взрослыми, которые потратят 100 000 долларов. Это бизнес, а не детская забава.
Сколько ты еще будешь сыпать мне соль на рану?
Еще одно. Еще критика. Нужно добавить изображение, не только текст. В проекте игры множество моментов, которые трудно описать словами. Если представишь план с анимированными элементами, не будет недопонимания. Просто говорю на всякий случай.
Ты же знаешь мои оценки по рисованию.
Худший предмет Сороты.
Тебе не обязательно рисовать самому. К счастью, в Сакурасе живут 2 профи, которые хорошо рисуют.
А, вот значит как. Если речь идет о Масере или Мисаки, их хватит с головой. Хотя обычными средствами их помощью не заручиться.
Еще одно.
Сколько еще ты собираешься загонять меня в угол? Эй, ты что ли садистка?
Тебе не нужно детально описывать аппаратную сторону игры. Главный смысл – выразить идею. Вот и все. В проекте игры тебе только нужно будет показать главную идею и продемонстрировать свою уверенность. Комитет сам уже оценит. и добавит от себя, что нужно.
План Сорота пополнился не только аппаратными спецификациями, но и дополняющими элементами. Хотя в комнате отдавало прохладой, пот продолжал литься с парня и падать на клавиатуру. Теперь я буду внимательнее.
Надо бы проверять свои планы повышать качество. В будущем будет полезно. Если говорить о нынешней индустрии, 90% создателей игр возятся с разными посторонними задачами. Они работают над демонстрацией продукта, оформляют заказы, проверяют и заведуют подразделением, подгоняют графику под требования аппаратной части, пишут спецификации для программной части, отвечают за проведение конференций, снижают системные требования, управляют отделом субконтрактов, проводят тестинг, даббинг, организуют рекламную кампанию и готовят статьи, проверяют стратегию продвижения. Список может идти дальше, если я решу перечислить все. Наверное, это сильно отличается от твоего представления о гейм-дизайнерах. Если честно, несколько притянуто за уши называть их так.
Как-то мне паршиво.
Только 10% дизайнеров имеют право таковыми называться. Большинство из них просто планируют игры, потому что не умеют рисовать, писать сценарии и программировать. Чтобы называться гейм-дизайнером, нужно быть предприимчивым. Предложить идею для игры или расписать план может даже такой программист, как я. Если посмотришь на руководителей, большинство вышло из числа графических дизайнеров или программистов. Некоторые крупные компании не будут нанимать гейм-дизайнеров без опыта, потому что им не нужен безыдейный дилетант. Вот мое мнение. Так что я надеюсь, ты постараешься создать серьезный проект игры, которого не постыдился бы настоящий гейм-дизайнер.
Ага, постараюсь.
Удачи тогда. Прости, у меня запрос от связующей программы моушн-контроля. Код разработки, что Татьян. Хочу заняться работой. Выхожу.
Ладно, спасибо за советы.
Без проблем, я все равно отдыхал.
Переноски вышел из сети. Этот Акасака такой классный. Должно быть так, работа меняет человека. Все, включая манеру речи, мировоззрение и устремление на успех, переходит на иной уровень. Хотя после разговора осталось довольно причудливое ощущение. Обдумывая его слова, парень снова посмотрел на свой проект. Почти все сказанное в чате Рюноске, нет, горничной, отсутствовало в его проекте. Каждый раз, когда он глядел на текст, он казался все хуже и хуже. Но все же Сорота распечатал план и принялся исправлять его красной ручкой, пока все не забыл. В нынешнем состоянии он не мог заснуть. Единственным облегчением служило то, что Рюноски не упомянул ничего про саму идею игры. Интересная. Наверное, комплимент. Интересная или нет, Сорота верил в нее. Верить ему оставалось лишь в себя. Сделав полную ревизию текста, он решил пойти спать и улегся в постель. Ни одной кошки в комнате не было. Разбрелись, наверное, по комнатам других. Парень закрыл глаза, обдумывая вещи, которые следует сегодня выучить. На него тут же напала сонливость, и его сознание уплыло в царство сновидений. Сколько же он спал? От звука приближающихся шагов, сознание Сороты частично вернулось из царства снов к реальности. Дверь осталась открытой для кошек. Хикари, Назоми или Кодома. По шуму трудно сказать. На самом деле, не имело значения, какая кошка пришла. Если войдет Нанами, чтобы разбудить его для учебы, ему придется проснуться. Но если там действительно Нанами, она позовет его сквозь дверь. Думая об этом, парень снова попытался заснуть. И шаги приблизились к кровати. Кошки пытались забраться туда даже в такую жару. Сорота вытянул руку, чтобы отпихнуть их. По шерсти он не мог бы даже различить их друг от друга. Но его пальцы почувствовали нечто совершенно неожиданное. Нащупалось что-то более мягкое и крупное, чем кошка. Оно не сдвигалось от легкого пиха. И шерстки не было. Чувствовалась шелковистость кожи. Походила не на кошку, а больше на шелковую ткань. Почуяв неладное, Сорота открыл глаза. Перед ним оказалась Масера с заспанным лицом. Его вытянутая рука касалась ее груди. Сорота словно креветка дернулся всем телом и отпрыгнул назад. Сам того не заметив, он уставился на свою руку. Как и сказал ранее Дзин, Сорота почувствовал нечто невообразимое, словно узнал невероятный секрет, от которого невозможно спокойно спать. Он больше не мог терпеть и быстро поднялся. «Эй, Сина!»
«Зачем?»
Майсера глядела на Сороту полуоткрытыми глазами. «В смысле зачем? И что ты тут вообще делаешь?
Сплю.
Спи у себя.
Утром приходит Нанами.
Согласно расписанию, Нанами на каникулы. Майсера приходилось каждое утро подниматься в 7 утра. Ей очень хотелось поспать. Вот она и пришла в его комнату. Он радовался, что она полагалась на него. Но раз она пришла прямо в его комнату, то не думала о нем как о мужчине. И потому он испытал двоякие чувства.
Я занималась черновиками.
Майсера опять закрыла глаза. Если заснешь, меня убьют.
Сорота.
Что теперь?
Зови меня Майсера, когда мы одни.
Я знаю.
Ладно, хорошо.
Удовлетворившись ответом, она попыталась заснуть. Эй, стой, не спи. Точно. Ты сказала, что в следующий раз подготовишь серию выпусков. Становится похоже на настоящую мангу.
Я смогу.
Ответила Майсера, но на вид она была готова вот-вот заснуть. Она выглядела уставшей, и он хотел дать ей поспать. Но тогда ему придется ждать пугающих последствий. Даже представить нельзя, чего ожидать от Нанами. А черновик хорошо выходит? Она мотнула головой. Нет.
Ага.
Он помнил, как Майсера всю ночь работала за столом над черновиками. Здорово, когда она заканчивает хорошие черновики. Но когда она слишком волнуется, то излишне заставляет себя и не спит всю ночь, пока не свалится. Сорота в такие моменты жалел ее. Ее воля довести дело до конца заставляла тело работать на износ. Такой вот ее стиль рисования.
Сорота, сделай одолжение.
Конечно, какое? На лице Майсера читались нотки сомнения, когда она глядела на него.
Когда опубликуют журнал, я хочу вместе сходить за ним в книжный.
Издание, где дебютирует Сина? О, нет, Майсера. Когда оно выходит?
12-го.
Ладно, понял.
Это не входит в твои обязанности. Ничего.
Я тебе обещаю. Сорота смущенно отвернул лицо, и Майсера протянула ему мизинец.
Обещай.
Сорота молча изогнул свой палец. Теперь спи.
Сорота.
Что?
Я рада, что мы поговорили.
Майсера моментально заснула и отпустила палец. Выглядела она счастливой. Сорота осторожно поднялся с кровати, не производя шума, и посмотрел на лицо спящей Майсера. Прошла неделя, как он освободился от обязанностей по Майсера, но уже скучал по ним. Он хотел посмотреть подольше, но не мог себе позволить просто так на нее пялиться. Уже перевалило за 7. Пора Нанами идти будить Майсера. Если Нанами не найдет ее, то первым делом явится к нему. Парень подумал, что стоит подождать, и вышел из комнаты. Поднялся по лестнице, чтобы разведать обстановку. Но признаков Нанами не было. Там царила тишина. Посчитав это довольно странным, парень заметил кое-что на кухне. Он осторожно заглянул туда. На круглом столе неподвижно развалился гость. Присмотревшись, Сорота с удивлением узнал Нанами. Она носила ту же одежду, в которой вчера ушла. Нанами шла в академию, а потом на подработку. Потому он не знал, в каком часу она вернулась. Под ее руками лежала пачка бумаги. Какие-то диалоги с красными пометками. Сценарий, что ли? Хотя и стояло лето, она могла подхватить простуду. Потому Сорота вернулся к себе. Взял одеяло и попытался им накрыть плечи Нанами. В тот миг она открыла глаза. Чисто случайно ее глаза пересеклись с глазами Сороты, который собирался укутать ее в одеяло. Будь она на пару сантиметров ближе, они могли бы поцеловаться. Нанами моргнула 2-3 раза и безмолвно посмотрела на Сороту. Сонливость медленно покинула ее глаза, и на смену пришел страх.
«Как Канда?»
Она заговорила на своем наречии.
«Нет, Аяма, вот! Так ты нацелился на мое тело?»
Нанами смачно заехала ему по носу. От удара Сорота дернулся и отскочил на 3 шага назад. В носу разлилась непривычная боль. На пол потекли слезы и капли крови из ноздрей. Рука, которой он сжимал нос, уже окрасилась красным. А Нанами тем временем убежала в угол кухни и зажалась там, словно маленький напуганный кролик.
«Я такая дура, разверила тебе!» «Будь добра выслушать меня, Аяма-сан!»
При виде себя, покрытого слезами и кровью, ему стало совсем паршиво.
«Я донесу на тебя учителю! Будешь холодный рис есть!»
«Успокойся! Оцени ситуацию!»
«Я знаю, что происходит! Ты проник в чужую комнату и...»
«Стой!» «Что?» Начав понимать, Нанами медленно поднялась.
«Это не моя комната!»
Она еще раз огляделась. Они находились на кухне. На ней висело одеяло. И Сорота. Она посмотрела в потолок, пытаясь вспомнить произошедшее.
«Теперь помнишь? Все поняла?»
«Неужели?»
«Да, вот именно.
Ты видел мое сонное лицо?»
«И это ты мне говоришь?»
Нанами поспешно прикрыла лицо и убежала с кухни. Должно быть, побежала к ванне. Парень услышал звук бегущей воды. Сорота вздохнул и запихнул в ноздри свернутые куски ткани. Кровь продолжала капать на пол. Неужто двойное кровотечение? Впервые он такое испытал за свои 16 лет. Когда он закончил возиться с кровотечением, Нанами вернулась из ванной, умыв лицо и поправив одежду с челкой. Она как минимум сожалела, потому что не рассмеялась при виде Сороты с заткнутыми ноздрями. Она быстро отвернулась, чтобы спрятать лицо. Но ее плечи слегка тряслись.
«Прости».
«Ну, ничего. Но ты извиняешься, глядя в стену».
«Смешно смотреть».
«И чья тут вина?»
«Я сказала, прости».
«Неважно. А насчет... ага». Сорота остановился, спрашивая про ее самочувствие. Со слов Тихира, он знал, что Нанами ответит. Но когда он остановил себя, то не знал, что сказать потом. Он чопорно увел взгляд куда-то в сторону и наткнулся на столе на отличный повод сменить тему.
«А, это... 21-го в Академии выступления. Вот и текст приготовили».
Аниме?»
«Нет, обычная постановка».
«Хм,
ты ведь хотя бы слышал о Шекспире?»
Он знал только про Ромео и Джульетту, но уверенно кивнул. «Так ты еще и на сцене играешь?»
«Не уверена, что такое можно считать тем же самым, но я учусь актерскому мастерству в целом».
«Что? Так ты не озвучиваешь?»
«Мы всего раз выступали перед микрофоном на спецзанятии. В Академии мы сосредоточены на основе актерской игры, и цель у них выпустить артистов. У нас еще уроки пения и танцев есть».
«Ха, так вот что творится в Академии. И много ты репетировала?» Она посмотрела на сценарий.
«Я получила его лишь вчера. Я думала прочитать его и заучить некоторые строки, но...»
«Заснула на середине?»
«Должно быть».
Нанами все зажалось, тоскливо вспоминая прошлый вечер. «Выступление такое важное?»
«Кто знает. Сложно сказать, насколько. Пробы в агентстве в феврале, и люди, для которых мы устраиваем выступления, тоже другие. Но нас придут посмотреть менеджеры. Потому бесполезной постановка точно не будет».
Теперь он не мог сказать ей не перенапрягаться. Даже если и скажет, она не послушает. Не выдержав тишины, Сорота открыл холодильник. Вытащил пакет молока, но тот оказался почти пуст.
«А, Камигуса-сэмпай попросила меня купить его. Прости».
Судя по графику на холодильнике, на нынешней неделе за дела отвечала Нанами.
«Неважно, я куплю, как выйду.
Лучше иди к себе и поспи еще немного. Она и сегодня пойдет на работу после занятий в академии». Чтобы расплатиться за общежитие, Нанами работала не только в лавке мороженого, но и в семейном ресторане и лавке с пончиками с самого начала летних каникул. Ее плотный график не предусматривал даже часа свободного времени.
«Нет, все нормально. Меня внесли в график. Пойду быстро куплю».
Нанами вытащила кошелек из картонной коробки, где хранились общие деньги на еду, и собралась идти в супермаркет. Не в силах смотреть, как она себя выматывает, Сорота схватил ее за руку и не дал уйти.
«Тебе что-то еще нужно?»
«Аяма, тебе правда лучше поспать. Я попозже накуплю еды».
«Я скоро вернусь. Супермаркет ведь недалеко.
Просто прими с благодарностью чужую помощь. Почему ты такая упрямая?» Затем Нанами стряхнула руку Сороты.
«Ты о чем? Не вынуждай меня».
Огрызнулась она. В ее холодном взгляде не чувствовалось никакого дружелюбия. Атмосфера мгновенно застыла. В отличие от Нанами, которая вела себя холодно, Сорота вспыхнул от эмоций, и картина перед его глазами будто бы залилась красным. «Почему ты так говоришь?» Он невольно повысил голос. Однако Нанами не дрогнула от его напора и сохранила ледяной настрой. Она не отступила даже на миллиметр.
«Мне не нужна твоя помощь. Я могу о себе позаботиться. Не переживай».
«Ты разве такое должна говорить, после того, как свалилась тут?»
«Я все равно в порядке».
Они оба знали, что лишь разражались тирадами друг на друга. Но раз начали, они уже не могли остановиться, пуская в ход новые оскорбительные слова, только бы отстоять свою позицию. Они не знали, как успокоиться или принять мнение другого.
«Правда? Короче, делай, что хочешь».
Вообще-то он хотел сказать другое. Но раз они начали ругаться, его гнев так просто не спадет.
Я все равно так бы и сделала.
Нанами быстро развернулась и попыталась уйти с кухни. Но, к несчастью, она налетела на Дзина.
Мне приятно, что ты так рада меня видеть. Но я только что от Руми. У нас 3 раза было. На большее меня не хватит. Ты не против, если оставим на следующий раз?
Нанами отпихнула его и ушла прочь.
Смотрю, ты любишь игнорировать комендантский час и без разрешения уходить на вечеринки Митака-сэмпай. Не забывай про правила.
Я бы рад, но я отношусь к тем парням, которые не могут заснуть, если не чувствуют тепло под боком. Хотя, если будешь спать со мной, Аяма, я буду каждый вечер возвращаться домой. Нанами посмотрела на него пронзающим взглядом, резко заявила, что уходит, и вышла за дверь.
Ох ты, меня отчитали. Как страшно.
Дзин задрожал, глядя на Сорото. Прости, что втянул тебя в этот дурдом.
Все пучком. Мне нравится эта твоя сторона, когда ты начинаешь тупить. Я даже не смогу такое повторить. Ты все видел?
Дзин намеренно улыбнулся, приподняв уголки рта.
Я ж не справлюсь. Сказать кому-нибудь, почему ты такая упрямая.
Сорото раздумывала об этом. Махнуться делами в графике не такое и существенное дело. Дзин и Мисаки часто подменялись по своему усмотрению. А вот с Нанами такое не работало.
Ладно, постарайся помириться.
Если честно, он не чувствовал себя виноватым. И не хотел ни за что извиниться. Он не думал, что поступил плохо. Дзин вернулся к себе. И Сорото остался на кухне один. Подумав какое-то время в тишине, он вспомнил про игровой проект. Как же ему хотелось спать. Но его кровать оккупировала Массера. И где же мне спать? С наступлением 2 недели августа в Сакурасе стало тише, чем раньше. Сорото видел тому 2 причины. Во-первых, Мисаки каждый день ходила на фестиваль и запиралась в комнате, работая над анимацией до победного. Дзин писал упомянутый ранее сценарий для Мисаки. Длительность составит более 45 минут. На данный момент самая длинная ее работа.
Даже Мисаки не успеет закончить ее до выпуска. Так что теперь я свободен.
Сказал Дзин, как только закончил сценарий. Сорото забеспокоился, но спросить ему шанс не выпал, потому что Дзин тут же убежал к очередной шалашовке. Оторваться он собирался явно на полную. Во-вторых, Нанами стала орать намного реже, потому что привыкла возиться с Массером. После мелких перепалок с Соротой она наловчилась управляться с Массером, да и та научилась кое-что стирать сама. Конечно, получалась катастрофа, если за ней не приглядывать. Но зато у нее хорошо шли дела с черновиками и подготовкой. В остальном Нанами не завалила свои обязанности из графика. Она подчеркивала, что у нее все хорошо, и ничья помощь не нужна. И относилась к Сороте Нанами, как и прежде, делая вид, будто ничего не произошло. На утренних занятиях она сохраняла привычно спокойное выражение лица. И даже не провоцировала перебранки. И тут их взгляды случайно пересеклись.
Ты что-то не понимаешь, Канда?
Нет, ничего такого.
Если не хочешь учиться, тебе не нужно к нам приходить. И да, ты неправильно ответил.
А, правда? А, ты права.
Соберись.
Выглядело так, словно она беспокоилась о Сороте. Тот отметил, что таким отношением Нанами лишь объявляла войну. Но против кого-то вроде Нанами, которая все делает идеально, Сорота ничего не мог. И ему оставалось лишь жить в страхе перед ней. К середине недели, когда наступила 10-я, Сорота уже не смог больше терпеть и пошел к Дзину за советом. Он постучался в его дверь.
«Открыто!»
Сорота просунул голову в дверной проем и проверил Дзина.
«Есть время?»
Сидя за столом и глядя в ноутбук, Дзин ему ответил.
«Если спрашиваешь с таким мрачным лицом, как же я откажу?»
Зайдя в комнату, парень сел на кровать. Так между ними оставалось приемлемое расстояние, если Дзин захочет развернуть стул. Сорота ждал, когда пальцы Дзина остановятся. Он исправлял пару мест в сценарии Мисаки для нового аниме. Его зрелое лицо, которое выглядело на редкость серьезным, теперь казалось еще более зрелым. Спустя где-то 5 минут Дзин громко зевнул. Закончив с текстом, он повернулся к Сороте, снял очки и потер глаза.
«Что за серьезное выражение лица? Волнуешься, потому что на твое лицо не пришел праздник?»
«Нет». Расслабься. Это просто городская легенда.
Да я про... Что? Правда?
А я верил.
Согласно легенде, человек пользуется популярностью у противоположного пола лишь трижды за жизнь.
Ты бы точно заметил, если бы так оно и было. Парень не понял и хотел спросить еще. Но Дзин надел очки обратно. И что ты хотел насчет Аэмы? Тебе признались?
Нет, неужели так весело надо мной угорать?
Ого, шутливо ответил Дзин. Как же сбивало с толку, когда человек вроде него строил глупое оружие. Ты беспокоишься из-за Аэмы?
Ну, не то чтобы беспокоюсь. Я бы сказал, это напрягает.
Но сложно было подобрать слова, чтобы объясниться. Но парень почувствовал, что так оставлять дело нельзя.
Что ты думаешь о Масера?
Почему ты спрашиваешь про Сину?
С чего бы ты так отвечал?
От неожиданного вопроса Сурата скривил лицо.
Чего ты хочешь от Аяма?
Если ты так спрашиваешь, по-моему, ей не нужно все делать самой, только потому, что у нее все получается. Раз мы все живем с Сакураса, то и помогать должны друг другу. Вот как-то так. Осторожно выбирая слова, Сурата попытался выразить свои мысли, но хотя бы близко подобрался к поставленной цели.
А у меня совершенно другие впечатления.
Под впечатлениями ты имеешь в виду Аяму? И насколько другое?
Неважно, забудь. В общем, дела идут так, как того хочет Аяма. Так что позволь дальше ей себя дурить.
От услышанного парень серьезно заволновался.
Более того, ты ведь не собираешься опять изображать героя справедливости?
Не собираюсь. На этот раз все иначе.
Как скажешь. Просто держись своей цели.
Это и делаю. Поглядывай временами на мой проект игры, сэмпай. Он пришел за советом, закончив редактирование проекта. Ему лишне доставало иллюстраций. Он подумывал попросить Мисаки вместо Массера, потому что она больше знала про игры. Но придется с большим трудом ее отлавливать. Ведь она с головой ушла в работу над аниме.
Игровой проект, да. Жду с нетерпением.
В тот момент зазвонил телефон Дзина. Должно быть, одна из его грелок. Но он не взял телефон, пока он не прекратил звенеть.
А нормально не отвечать? Я еще не договорил с тобой.
Звучит довольно круто.
Только не втюрься в меня.
Если отбросить последнюю часть, он выглядел бы очень классно.
Не думаю, что ты поймешь, даже если я скажу. Но в случае Аямы, она восстала против желания родителей и самостоятельно приехала из Осаки сюда. Она оставалась одна с тех самых пор. Потому она думает, что должна все делать сама.
Говоришь, мне нужно оставить все так?
Пожалуй. По сути, мне без разницы. Задумайся сам, Кахай-кун.
Дзин поднялся со стула и положил руки на голову Сороте.
Не делай этого.
Сорота убрал руку Дзина и тоже поднялся. И опрокинул стопку книг на полу.
А, прости.
Он быстро нагнулся, чтобы собрать их, и схватил опросник. Взял его на чистом рефлексе. Такую книгу ученики используют при подготовке к вступительным экзаменам. Но странно, что в комнате Дзина оказались учебные материалы. Если присмотреться, там валялись и другие книги. Справочники-решебники. Даже вопросы из предыдущих экзаменов из Осакского университета искусств. Тогда он вспомнил что-то давно забытое. Он однажды видел, как Дзин разговаривал с Такацу-сенсеем, который отвечал за вопросы будущей профессии. В тот день Сорота отводил мастера на пересдачу. Сложив доказательства, он получил целостную картину. Но не может такого быть. Он надеялся, что не может. Лелея надежду, Сорота озадаченно посмотрел на Дзина. И тот немедля схватил книги. Надежда Сороты тут же дала трещину.
«Сэмпай, что происходит?»
Он пихнул вопросники в руку Дзина.
«Не стоит из-за этого суетиться».
«Очень даже стоит. И что насчет твоего вуза?»
«Я не пойду в Сэймэй».
По Сороте ударила шокирующая правда.
«Ты уйдешь из элеваторной системы?» «Я уже».
«Что?»
«Нет, я даже не подавал бумаги».
«Ты о чем вообще?» Он думал, Дзин пойдет на факультет литературы, а Мисаки на факультет рекламы. Нет, это он слышал от Мисаки, а не от самого Дзина. Один лишь Сорота посчитал, что они останутся в Сэймэй после окончания старшей школы.
«Я поступлю в Осакский университет искусств». Вот и все.
Погоди секунду. А как же Мисаки-сэмпай?
А Мисаки тут каким боком?
Из-за нее ты не пытаешься пойти в Сэймэй, да? Даже если так, тебе не нужно об этом беспокоиться». Его голос изменился, и в нем почувствовались явные нотки раздражения.
«Может и так, но...» «Не говори, Мисаки. Когда придет время, я ей скажу».
«Почему?»
«Потому что у тебя такое усталое лицо».
Дзин неуклюже улыбнулся. Сорота никогда прежде не видел у него такой улыбки. Он никак не мог понять Дзина. Но он знал, насколько тот серьезен. Если он выйдет из элеваторной системы, то не сможет вернуться. Останется лишь покинуть Суймэй.
«И какое лицо мне теперь делать, когда я буду играть или разговаривать с Мисаки-сэмпай?» «Просто веди себя как обычно. Ты ничего не знаешь. Как-то так. Просто правда».
«Невозможно».
«Сделай невозможное».
Не в силах терпеть эгоистичное желание Дзина, Сорота прекратил рыдать и выбежал из комнаты. Он дважды ударил стену в коридоре. Ему на ум пришло лишь невинное лицо Мисаки. Не желая быть увиденным, он живо вернулся к себе. Когда Сорота открыл свою дверь, он застыл на месте. Из всех людей, которых он не хотел видеть, у стола сидел самый нежеланный и что-то плавно зарисовывал карандашом, напевая под нос загадочную песенку. Парень сделал несколько глубоких вдохов. «Действуй, как обычно». От него требовалось лишь действовать обыденно. Пока он вспоминал, как обычно себя ведет, Мисаки развернулась.
«Что думаешь, Кохайкун?»
Мисаки показывала лист формата А4. Распечатанный игровой проект Сорота. Сорота оставил пустое место для иллюстраций. И при виде грубых набросков Мисаки, ему показалось, будто она ухватила его идею и придала ей графический вид. «Ого, неплохо», — честно заявил он. «Но откуда ты узнала?» Он еще ничего ей не говорил.
«Я услышала мольбу Кохайкуна среди звуковых сигналов».
«Не может быть».
«Ого, я старалась уменьшить число кадров с помощью селшелдерной 3D-анимации».
«Анимация, при которой компьютерное изображение в некоторой мере имитирует результат рисования вручную».
«И когда я закончила, получилось потрясно. А характерные дерганные движения из 3D-анимации стали плавными. Я так удивилась, когда рендерила потом в HD».
«Термин в компьютерной графике, обозначающий процесс получения изображения по модели с помощью компьютерной программы».
«Ага, точно. О чем вообще речь?»
«Куда дольше, чем в CD. Пришлось убить кучу времени, пока она рендерилась. Хочу попросить Рюноски сделать для меня сервер для рендеринга».
Сорота не понял даже половины сказанного Мисаки, но решил лучше не спрашивать. «Кстати, почему ты не называешь Акасаку Панику?»
«Ну ладно, будем звать его Акатугава».
«Он самый известный у нас Рюноски, но так его не называй».
«Рюноски Акутагава – известный японский писатель».
«Тогда дракон».
«Рю в имени Рюноски означает дракон».
И Прогер внезапно перестал быть человеком. Сорота глубоко извинился перед Рюноски за придумывание ему ников на пару с Мисаки. «Прости, дракон».
«Короче, мне нечем заняться, пока оно рендерится. Вот я и пришла поиграть с Кохайкуном. И нашла тут кое-что. На месте иллюстраций было написано: мне надо попросить миленькую Мисаки-сэмпай о помощи. Так стыдно, но я должен признаться ей. Любовь, это любовь. Вот я и нарисовала их для тебя».
«Я просто написал иллюстрации Мисаки-сэмпай. Не переиначивай все на свой лад».
Сорота пока что оставил эту тему и взял план игры. Стал проверять содержание. Хорошо вышло. Очень хорошо. Благодаря иллюстрациям, игровой проект стал выглядеть внушительнее.
«Если пойдет, могу потом отсканировать и раскрасить».
«Спасибо».
«Но мне правда можно? Ты не спрашивал мастерон? Оно тебе отказало? Бедный Кохайкун, мне нужно тебя успокоить».
«Зачем ты приплетаешь Сину?»
«Ну...»
Он надеялся, что она ответит нормально.
«Женская интуиция?»
Она наклонилась, что ли, показывая, что не уверена. Он понятия не имел, о чем она. В нынешней ситуации лучше будет просто пропустить мимо ушей. Тем более, это Мисаки. Но когда девушка вроде бы собралась высказать что-то серьезное, она принялась играть на кровати с кошками. Она, как обычно, демонстрировала свое нравие. Когда парень оставил ее в покое, Мисаки попыталась с ним заговорить.
«Эй, Кохайкун!»
Мисаки обняла белую Хикари, которая в последнее время еще сильнее потолстела. Кошку прижали к здоровенным сиськам, и ей это явно пришлось не по душе. Что такое?
Ну, ты знаешь...
Ее недавнее реактивное настроение исчезло без следа. И когда парень понял, какой намечается разговор, стало слишком поздно.
Как мне сделать так, чтобы Дзин смотрел на меня?
Если он что-нибудь скажет, то сразу выдаст свое волнение. Потому он мог лишь промолчать в ответ.
Ты слушаешь?
Слушаю. Как они умудрились начать разговор о таком? Сорота только что вернулся из комнаты Дзина, где узнал про его отъезд с Суймэй. Стало быть, Дзин хотел увеличить расстояние между собой и Мисаки.
Что?
Сэмпай, чего ты хочешь от Дзина, сэмпая?
Ты о чем? Я хочу, чтобы мы стали парой.
А подробнее?
Хочу чмоки-чмоки.
Чмоки?
Нет, целоваться.
Мисаки запротестовала, сделав милое лицо с вытянутыми губками. Как ей удалось стать такой женственной, когда речь зашла о Дзине? Сорота прям восхитился. Обычно ведь она выглядела как бесстрашный пришелец. Она боялась не понравиться Дзину. Она страдала, потому что ее чувства не достигали его.
Хочу идти рука об руку.
Сороте стало настолько ее жалко, что он не мог больше смотреть.
Хочу крепко его обнимать.
Его нос стал влажным. Плохо дело. Если послушает еще немного, то заплачет.
Но я не знаю, что делать. Как другие люди становятся парами? Чего мне не хватает? Мне придется вот так прожить остаток жизни? Помоги мне, Кахай-кун.
Обхватив свои колени на кровати, Мисаки смотрела на него почти плачущими глазами. Поскольку Дзин попросил его не говорить ничего про внешние вступительные экзамены, Сорота не мог вообще ничего про него сказать. Если кто-то спросит его, на чьей он стороне, он точно выберет Мисаки. Он немного понимал Дзина. Но он не понимал, почему Дзин позволяет Мисаки страдать. В итоге Сорота вообще ничего не смог сказать по делу. «Сэмпай, милая, так что все хорошо». Единственное, что он мог сказать, и ждать ответа от Мисаки.
«Спасибо, Кахай-кун. Кажется, мне полегчало».
Услышав ее ответ, он почувствовал искупление, но лишь наполовину, потому что ему хотелось плакать от собственного бессилия. «Хочешь до утра играть в игры, чтобы отвлечься?»
«О, ты бросаешь мне вызов? А ты вырос, Кахай-кун!»
Он включил консоль и взял джойстики.
«Кахай-кун!»
«Да?»
«Давай проиграем все лето!»
«Почему ты так внезапно это говоришь?»
«Ну, потому что это последнее лето, когда Дзин и я будем старшеклассниками!»
Слова Мисаки врезались в самую глубину души Сороты. Сегодня было по-настоящему опасно. Слишком много атак пришлось по его слезным мешкам. Сорота быстро втянул в себя соплю. Когда Мисаки начала бой, он вообще не мог драться.
«Блин, слышь, Кахай-кун, что ты творишь? Сейчас не время считать ворон!»
Их повседневная жизнь, которую он принимал как должное, через несколько месяцев изменится. И на следующее лето Мисаки и Дзина в Сакурасе не будет. Такое неизбежно, сколько бы он ни молил богов. И при мысли о Сакурасе без двух жильцов, его нос опять увлажнился. Чтобы скрыть это, парень издал нарочито громкий крик.
«Все потому, что сэмпай наговорила странных вещей!» «Я не сказала ничего странного!»
Невинно улыбаясь, Мисаки посмотрела на Сороту.
«Все в порядке. Я еще здесь».
«Впервые такое. Мисаки-сэмпай говорит, как и положено сэмпаю».
«Значит, ты повзрослел, Кахай-кун. И наконец-то осознал мое величие».
«Да что ты говоришь? В следующий раз я не проиграю».
«Ха». Проигравший должен пробраться в комнату Нанамин и украсть у нее из шкафа трусы. Неравное для меня условие.
Вернувшись к своему привычному ритму, Сорота и Мисаки продолжили играть, пока с работы не пришла Нанами и не отсчитала их за шум. Проводив Мисаки взглядом и послушав нравоучение от Нанами, Сорота заполз в угол постели, чтобы не потревожить спящих котеек. Он закрыл глаза. Наступившая тьма заставила вспомнить обрывки недавних событий. Утро, когда он сражался с Нанами. Холодное лицо Дзина, когда он сказал, что будет сдавать внешние вступительные экзамены. Мисаки, которая радовалась, находясь в невидении. Дзин и Мисаки покинут Сакурасу в следующем году. Выпуск в марте. Оставалось всего 7 месяцев. Время казалось долгим, но роковой день становился все ближе. Парень задумался, сколько всего интересного успеет произойти. Он сможет дружить с Нанами? Что случится с Дзинами Мисаки? Масера должна стать успешной мангакой. Рюноске, наверное, останется прежним. А что насчет меня? Когда он начал искать ответ, ни один так и не нашел и зря потратил время. В сторону сон. Да и оставаться внутри настроения не было. Потому парень вышел в коридор. А там его ждала лишь тишина и жара. Древний паркет скрипнул под его ногами. Увидев луч света из кухни, Сорота глянул туда. Там оказалась Тихира. Смотря на то, как она устраивала алкопати на одного человека, он почувствовал себя лучше. Разглядывающая открытку Тихира подняла взгляд.
«Детям пора спать».
«Взрослым тоже». Стрелка указывала на 2 часа. Тихира молча порвала открытку и бросила ее в корзину. «Ну, стоило ли?»
«Даже если я опять пойду на вечеринку, мне придется выслушивать понты и тирады».
«Уверен, вы такое выдержите». «Правда?»
«Доживешь до моих годов, поймешь».
«Что он будет делать через 10 лет?» «Невозможно представить. Ему бы для начала просто стать взрослым».
«К тому же там есть человек, с которым я не хочу видеться».
Тихира отхлебнула пиво. «Ваш бывший?» Он сказал это в шутку. Но Тихира внезапно замерла. А затем продолжила пить пиво, сделав вид, будто ничего не случилось.
«И чего хочешь? Чтобы я тебя утешила?»
«Не буду вас сегодня доставать».
«Давай только не вспоминай своего учителя, когда происходит что-то извращенное».
«Одно ваше существование уже утешает, сенсей. Я могу позабыть о всех тревогах».
«Наверное, у тебя проблемы с Аямой, Митакой или Камигусой, да?»
Проговорила Тихира, доставая следующую банку пива из холодильника. И попала она в самую точку, заставив Сороту удивиться.
«Ты из тех людей, которые постоянно растерянны. Ты втягиваешься в проблемы окружающих людей, переживаешь за них и не можешь спать по ночам. Ты такой дурак».
Тихира вернулась на свое место и открыла банку. И немедленно пригубила ее, засосав пену. «Сенсей, вы что-то имеете против меня? Неужели так весело до меня домогаться?»
«Нет».
Ответ удручал. Из чего бы ей к нему так относиться?
«А, точно. Да это Масера».
Она толкнула конверт на столе. Плохая привычка Сороты заключалась в том, что он соглашался на все, о чем его просили другие. По краю конверта шла красная и синяя полоски. Авиапочта. Адрес и имя написали по-английски. Впервые Сорота увидел авиапочту. Потому перевернул конверт и посмотрел на обратную сторону. Там значилось имя отправителя. Адель Айнсворт. Мужское имя. Без особой причины он посмотрел на Тихира серьезным взглядом.
«Не строй такое страшное лицо. Прям вижу на нем ревность».
«Кто он?» Ему стало интересно, как отправитель связан с Массера. Внешний вид. Возраст. Что он за тип? И что в письме? Очень хотелось узнать.
«А, как раз вовремя».
Он развернулся и увидел Массера. Должно быть, она до сих пор работала над черновиками для серии выпусков. Парень видел это по выражению ее лица. Даже когда она не за столом, ее концентрация не падала. Она выглядела нервно, и винить стоило ее неудачи с черновиками. Массера разок поглядела на Сороту и Тихира, подошла к шкафу и принялась что-то искать. Она вытащила пачку рамена, пронесла его обеими руками, словно несла нечто ценное. И положила перед Соротой.
«Сделай его для меня».
Сорота приготовила ей рамен без жалоб. Пока они ждали 3 минуты, он отдал ей письмо, полученное от Тихира. Масера без колебаний открыла конверт и вытащила письмо. Сорота знал, что так не принято, но он краем глаза глянул на бумагу. Но поскольку письмо написали на английском, он его не понял. И по выражению лица Масера он ничего не мог сказать. Пока она читала, стояла давящая атмосфера. Когда Масера закончила, Сорота спросил ее: «Кто отправитель?» Его голос немного дрожал.
«Особый человек».
От ее слов сердце Сороты забилось быстрее, и вскоре оно оказалось во власти стягивающей боли. Все его тревоги о Нанами, Дзине и Мисаки исчезли, а на их месте возникла дилемма. Теперь в его сердце осталась лишь Масера. Он попробовал задать другой вопрос, лишь бы убедиться. «Когда ты говоришь особый?» Он взмолился про себя. Масера подняла взгляд и посмотрела на Сороту.
«Человек, который мне нравится».
Все в его голове перевернулось, словно раскололся ледник. Сорота видел перед собой лишь белизну и не мог сказать, в каком направлении смотрит. Особый человек. Человек, который ей нравится. Все указывало лишь на одно. Его ценности превратились в руины. Сорота ничего не соображал и не мог связать ни одну мысль.
Ясно.
Он неуверенно поднялся. Ему пришлось навалиться на стол, чтобы не упасть. Его сердце сжимала невидимая сила. Он чувствовал себя опустошенным и не мог нормально дышать. Его чувство направления размылось, и он без конца повторял в голове слово «нет». «Нет, мне не больно». «Нет, мне, в общем, без разницы». «Нет, ничего такого». «Нет, я же не...» Но сколько бы оправданий он ни придумал, лучше ему не становилось. Наоборот, он погружался в еще большее смятение.
«Сорота?»
От встревоженного голоса мастера Сорота пришел в чувство.
«Я сонный. Пойду спать. Спокойной ночи».
С такими словами он быстро покинул кухню. Он поспешно забежал в свою комнату, захлопнул дверь и навалился на нее. Его атаковало чувство пустоты. Он невольно опустился на пол и изумленно посмотрел на свои вытянутые ноги.